Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 21 марта, время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях военный эксперт Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, ну мы назвали эфир «Выдохнувшееся наступление». Понятно, будем говорить о... динамики военных событий в Украине, связанных с столь долго ожидавшимся наступлением российских войск и ожидаемым теперь контрнаступлением украинских войск. Мы все в деталях это, безусловно, обсудим для того, чтобы понять, а, собственно говоря, как так получилось, что вроде как его этого большого наступления, о котором столько говорили, столь страстно спорили, и вдруг оказалось, что его-то, в общем-то, и нет. И сейчас только разговоры идут об ответном контрнаступлении Украины, что, согласитесь, создает и некоторую военную дискуссию по военной теме, но и политическую дискуссию, и, в общем, некие прогнозы о том, как будут складываться события. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, во-первых, напомню, что важно, чтобы наши зрители подписывались на канал Фейгин Лайф. Очень нужно, те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Конечно, тоже распространяйте ссылки на этот эфир. Почти 10 тысяч человек сейчас прямо уже нас смотрят. В своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Если кто из России смотрит, не примените воспользоваться возможностью там переслать через мессенджеры каким-то своим друзьям, родственникам. Пусть они посмотрят, я думаю, это того стоит. Ну и, конечно, ставьте лайки. Это поможет нам оказываться раз за разом в трендах YouTube. Вот у нас вчерашний эфир уже был на втором месте. Я уж не считаю, сколько раз в первом и так далее. Но все равно, чем больше вы ставите этих лайков, мы попадаем в рекомендованные, больше просмотров, ну и, соответственно, больше правдивой информации, которая доходит до адресата. А их у нас не один далеко. Так что не примените этим воспользоваться. Тогда, Юрий Федорович, смотрите, Юрий Евгеньевич, простите, мы перейдем к обсуждению заявленной темы и деталей. Но начнем все-таки с визита Си Цзиньпина в Москву. Вчера он начался этот визит, да, в понедельник, 20 числа, закончится 22 числа. Вот мы где-то посередине, сегодня 21 число, и имеет смысл как бы дать самую общую оценку применительно к военным действиям, ну, к заявленной теме, собственно, зачем было ехать и как выглядит этот визит на фоне и ордера у Международного уголовного суда в Гааге, и, значит, собственно говоря, тех заявлений, которые звучат и со стороны Пекина, и со стороны Москвы, и, так сказать, контексты мирного плана, как какой-то есть, о чем заявил Путин, что мы, говорит, ознакомились с мирным планом, что это за план. Вот. И, собственно, перспективы самой России, если в двух словах, так сказать, что означает визит Си Цзиньпина будущим, вообще говоря, России, если оно будет таким, каким его видит Китай, и каким его видит его прокитайская партия в Москве, которая, в общем, именно такая и осталась, единственная и исключительная. Слово вам, Юрий Евгеньевич.
Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать о том, что в Москве очень ждали этого визита. Ну, впервые о нем заговорили публично, а, соответственно, не публичные какие-то обсуждения в Москве, возможно, с китайскими коллегами, были, наверное, еще раньше. Так вот, впервые о нем заговорили в ноябре прошлого года, когда только что назначенный послом в Пекине бывший замминистра иностранных дел Мургунов, значит, вдруг заявил о том, судя по всему, без всякого согласования с китайской стороной, заговорил о том, что вот в 2022 году, то есть через там несколько недель, в Москве ожидают визита председателя Си Цзиньпина. Как я понимаю, это вызвало достаточно серьезное недовольство в Пекине, потому что никакого согласия на визит тогда Си Цзиньпин не давал. И вообще должен сказать, что время от времени в Москве, в том числе и Путин лично, говорил о том, что вот мы, в общем, ожидаем визита господина Си. Он почему-то называет Си Цзиньпина господин. а не товарищем. Хотя, ну, тут трудно сказать. Ну, да. Там какие-то хитрости есть, я в них не разбираюсь, почему одних называют товарищами, а других господами.
Ну, в общем, он господин, он для него господин. А как?
Вот, ну да, ну значит, вот так. И действительно, когда месяц тому назад в Москве был шеф китайской дипломатии Ван И, ну, он встречался с Путиным, он тогда как раз привез в Москву план, вот этот мирный план, он, правда, называется не план, а позиция Китая по кризису в Украине, вот такое обтекаемое название. Но суть от этого не меняется на самом деле. Так вот, Путин тогда на встрече с шефом партийной канцелярии по иностранным делам и членом политбюро ЦК КПК, визита господина Си, потому что вот кончается, вот пройдет вот-вот съезд Китайского собрания народных представителей. Это заключительный этап вот в сложном процессе кадровых перестановок в Китае, когда формируется новое руководство. Оно фактически, ну, оно сформировалось на самом деле на 20-м съезде в октябре КПК, но окончательную точку поставил самый съезд народных представителей. Так вот, Ван И ничего не ответил ему. Потом Ван И встречался с Лавровым. Ну, там, судя по тому, что было опубликовано, никаких разговоров о визите не было. А буквально за, значит, 7 марта представителю китайского МИДа по связям с прессой, одного из четырех китайских представителей по связям с прессой, такая симпатичная женщина, Ма Нинь, по-моему, ее зовут, значит, ей задали вопрос, а как вот насчет визита, это задавал корреспондент РИА Новости. Она ответила, что у меня нет для вас никакой информации, состоится ли визит, и когда, если он состоится, то когда. То есть вот Пекин практически до последнего дня он с этим визитом никак согласия не давал. И сравнительно неожиданно вот было сказано, что 20-22 марта будет визит. Для Москвы этот визит был крайним, потому что нужно продемонстрировать, что вот есть
Юрий Евгеньевич, у вас прыгает интернет, вы пропадаете периодически. Вот началось буквально. Да, то есть у вас
вроде
как там
бы, это все? Вроде бы нет. Действительно прыгает, я не вижу.
Ну да, вы пропадаете из эфира периодически, на секунду там можно, на полчаса. Ну давайте продолжим, посмотрим. Если что-то будет не так, мы вас перенаберем.
Хорошо. Так вот, нужно было показать, что есть хотя бы одна какая-то крупная держава, великая держава, с которой до сих пор поддерживает контакты с Россией, с Москвой, с Путиным и так далее. Но визит кончился, как я понимаю, крайне неудачно ни для Пекина, ни для Москвы. Почему? Потому что центральный момент этого визита – это вопрос о прекращение огня, мирных переговорах с Украиной и так далее, то есть о прекращении конфликта и принятии Москвой мирного плана или позиции Китая по урегулированию, по прекращению войны в Украине. Значит, вот тут Путин только что буквально, видимо, я даже не знаю, сколько времени тому назад, но еще, ну, видимо, час тому назад, он фактически отказал Си принять его мирный план. Он заявил следующее. Мы, ну, там высоко ценим и так далее, но мы готовы многие пункты этого плана взять в качестве основы для переговоров. Но мирный план Китая – это пакет. Это нечто единое, из него нельзя выдергивать те или иные пункты, он состоит из 12 пунктов. Выдергивать эти пункты невозможно, потому что тогда нарушается вся логика и вся, весь, так сказать, комплексный подход, потому что нельзя сказать, что урегулировать отношения, значит, прекратить войну с Украиной и урегулировать отношения там и так далее, ну, скажем, на основе того, что отменяются санкции, а мы уважаем ядерную безопасность Украины. Вот так невозможно, так не проходит. Значит, принимать нужно либо все, либо, ну, либо ничего. А вот эта вот формула Путина свидетельствует о том, что в общем, план не принят. И не принят, видимо, прежде всего, потому что для Москвы совершенно неприемлемо первый пункт этого плана или позиции Китая, чтобы не было, значит, каких-то возмущенных комментариев в мой адрес, значит, первая позиция Китая, в котором говорится о том, что основой урегулирования является уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, больших и малых, уважение международного права, устава ООН и так далее. Вот, вот этот набор принципов, и в том числе уважение территориальной целостности, всех, ну, никто же не ставит под угрозу территориальную целостность России, да, или какой-то другой страны. А вот территориальную целостность Украины, естественно, Россия поставила не просто под угрозу, а просто ее нарушила. Значит, если следовать букве и духу вот этого пункта, то тогда необходимо выводить российские войска на границу 91 года. Во всяком случае, так этот пункт читают в Москве, в том числе многие аналитики, которые публично позволяют себе говорить о том, что план этот для Москвы неприемлем. Ну вот могу сослаться на статью в так называемой независимой газете, так называемой, потому что она никоим образом не независимая, но буквально за несколько дней до приезда председателя Си была опубликована статья, неважно, кто ее подписал или написал, это не суть важно, а важно то, что эта газета обычно отражает точку зрения весьма влиятельных кругов в российском истеблишменте. Да, так вот, было сказано, что этот план вообще нас совершенно не устраивает. Что такое территориальная целостность Украины? А как быть с Крымом? А как быть с вот этими так называемыми новыми территориями и так далее и тому подобное? Но действительно для Москвы это неприемлемо. Ну, а соответственно, что можно сказать? Можно сказать, что господин или товарищ, во всяком случае, председатель Си, крайне, я так думаю, крайне разочарован этим визитом. Почему? Потому что ведь не случайно же Китай выдвигает такую инициативу. Инициативу по урегулированию, прекращению русско-украинской войны и урегулированию отношений между странами, между Россией и Украиной. Не случайно. Не случайно он выдвигает эту инициативу после 20-го съезда КПК и после, значит, ну и в процессе уже завершения всех этих перестановок, очень важных для Китая, которые завершились вот этим съездом народных представителей. Соответственно, для чего он выдвигает, для чего Китай выдвинул эту инициативу, этот план, эту позицию сформулировал? Потому что после завершения определенной серии внутренних преобразований в руководстве нужно продемонстрировать, что Пекин является актером или там, действующим лицом на международной арене. И если, скажем, Россия и Украина принимают этот план, вот если, конечно, Но тогда товарищ или господин Си, председатель Си, будет триумфатором. Он разрешил крупнейшую и самую опасную международную проблему современности. Вот именно так, я думаю, замышлялась эта инициатива в Пекине. И вот тут выясняется, что, оказывается, в Москве вовсе не готовы предоставить председателю Си вот такую замечательную и не готовы пойти на позицию, на требования, а это фактически представлял в качестве требований к визиту, одним из условий визита Си, это принятие Москвой китайского плана по Украине. И вот выясняется, что Москва не готова. Значит, председатель Си на встрече с прессой после вот завершения переговоров, он сидел с каменным лицом и сказал только, что Китай занимает беспристрастную позицию по этому проблеме. И только он не сказал о том, что ни он, ни Путин, в общем, не сказали о том, что вот достигнут серьезный прогресс в согласовании позиций там, по вот этой проблеме. То, что обычно говорят дипломаты, то, что обычно говорят главы государства, вот если позиции сближены. Нет, Путин говорит о том, что да, какие-то пункты этого плана мы примем. Но весь план, но это означает, что весь план его не устраивает. А председателя Си не устроит и не устраивает. Абсолютно я в этом убежден. Да и, в общем, первые отклики об этом говорят, что Путин, значит, хочет из этого плана выдернуть какие-то отдельные позиции и на этом строить дальнейшие какие-то отношения и пытаться как-то разрешить. Так что вот теперь вопрос о том, как Китай будет наказывать Москву, как Пекин будет наказывать Москву. Потому что, в общем, первые слова председателя Си на первой встрече с Путиным, ту часть, которую показывали, значит, прессе, показывали по телевидению и так далее, там председатель Си сказал три фразы, но эти три фразы были ключевыми для всего этого выступления. А он сказал следующее. Мы знаем, что у вас в будущем году будут президентские выборы. Дальше он сказал, что под вашим сильным руководством, то есть руководством Путина, Москва достигла значительных успехов в достижении результатов. Такая странная фраза. И процветании. Да. Значит, не решающих успехов, нет, значительных. Это, в общем, очень такая, ну, достаточно слабая характеристика, я бы сказал. Вот это ключевой момент. Российский народ одобрит, безусловно, ваши добрые начинания. Вот что такое добрые начинания? Он не сказал, что там Китай одобряет Путина в качестве президента будущего и так далее. Значит, он сказал, что одобрит добрые начинания, и добрые начинания одобрит русский народ. Но добрые начинания, как я понимаю, это, конечно, образец такой дипломатической двусмысленности, прекрасный образец. А китайцы вообще очень любят такие фразы, которые можно толковать по-разному, трактовать. Но, в общем, я понимаю так, что добрые начинания – это как раз урегулирование, прекращение войны и какое-то урегулирование, мирное урегулирование. Вот это доброе начинание. И значит, российский народ одобрит такое доброе начинание Владимира Путина. Но Владимир Путин не хочет проявлять вот такие добрые начинания, не хочет идти на мирное урегулирование на условиях, которые принимают, будут приемлемы приемлемы для Украины. А я так понимаю, что Украина никогда не приемет ничего, кроме вывода российских войск за пределы границ 91 года, о чем уже многократно говорили. И эта позиция поддерживается, я должен сказать, что она поддерживается большинством народа Украины, о чем говорят все социологические опросы. Недавно было опубликовано очередное, это был, по-моему, уже январский опрос, где больше, почти 70% опрошенных говорили о том, что они согласны на продолжение военных действий для того, чтобы освободить всю территорию Украины. Значит, большинство, так сказать, решающее большинство, порядка 70% готово на продолжение войны только ради того, чтобы освободить территорию Украины от оккупации. И никто, ни один политик в Украине, который хочет остаться политиком, какой бы пост он ни занимал, он не может игнорировать позицию народа. Это очевидная совершенно вещь. Я думаю, что это могут понять и в Пекине. Это не просто позиция там отдельных руководителей страны, которых, как говорят в Москве, значит, это какие-то там действуют под влиянием Соединенных Штатов или Запада в целом. Нет, это позиция народа Украины, это позиция общества Украины. Причем большинство было не только, скажем, в центральных областях Украины или на Западе, но и на восточных областях и южных областях Украины. То есть в тех самых областях, где, как считали в Москве, когда-то значит, доминируют пророссийские настроения. Нет, ничего подобного, не доминируют они там. Наоборот, доминирует стремление продолжать войну до победы. Так вот, и вот особенно интересно, с моей точки зрения, Путин первым отказался выполнять план следовать мирным инициативам китайским, выполнять, соответственно, согласиться с позицией Пекина по урегулированию. Вот он первый. Теперь Зеленский в прекрасном положении. Он может сказать, а о чем можно говорить? Это вот сначала вы договорились с союзником и дорогим другом Владимиром Путиным, а потом вы можете разговаривать со мной. Вот когда вы с ним договоритесь, вот тогда я готов обсуждать с вами, то есть с председателем Си, вот те или иные моменты этого плана, этот план в целом и так далее. Так что, в общем, я считаю, что это провал России, очередной дипломатический провал России, за которым последуют очень серьезные последствия, поскольку я думаю, что в Пекине такого афронта Путину не простят.
Да. Тогда продолжим. Вот смотрите, вы говорите о том, что это прямое отвержение плана. Но на самом деле тут не до конца понятно, потому что ведь это же не план. Это 12 принципов. Эти принципы – это, ну, скорее, декларация. Можно ли предположить, что там был еще какой-то план, и план этот был в надежде, ну, какой? Прежде всего, спасти самого Путина, потому что, ну, Китаю выгодно его сохранение, и, собственно говоря, все строилось на, да, доброй воле, на уговорах, на заставлении, но что конкретно-то предлагается, понимаете? Потому что утечки были, они скорее такими были в прессе в канун визита, что, скорее всего, и неприемлемые для украинской стороны там признание, значит, оккупации той части территории, которая сейчас находится под российскими войсками и так далее. Вы думаете, что и даже такой план Путина не устраивал бы, если бы речь шла о геополитических реалиях, как они заявляют?
Так тут две проблемы сразу одном, так сказать, два в одном флаконе. Смотрите, первая проблема заключается в том, как, ну, если говорить о конкретике, значит, для чего Путину, что мог, как мог аргументировать председатель Си необходимость Путину принять этот план? А очень просто. Он мог сказать, и, наверное, говорил, я могу предположить, только, естественно, никаких инсайдов нет, значит, он мог сказать о том, что война фактически проиграна. А раз война проиграна, значит, нужно минимизировать последствия этого проигрыша. А минимизировать последствия проигрыша можно, в том числе для Путина лично, если он хочет сохранить власть, фраза о том, что русский народ или российский народ одобрит добрые начинания своего вождя, значит, сохранить власть можно путем урегулирования или прекращения войны и какого-то урегулирования. Но теперь второй момент. Значит, почему так? Да потому что перспективы действительно, тут ведь не нужно особенно пытаться проникнуть в логику китайского политического мышления, но, в общем, достаточно очевидно, что выиграть войну Россия не может. Раз политические цели достигнуть невозможно, значит, что? Значит, это проигрыш войны. Затягивать войну, конечно, Россия может, но выиграть не может. А чем больше, чем дальше война затягивается, тем тяжелее могут быть последствия для России вот, поражения. И действительно, во-первых, теряется позиция на международной арене, теряются остатки престижа, которые есть у российского руководства, в том числе репутации, в том числе в тех странах, на которые обычно любят ссылаться российские дипломаты и вообще политики в так называемом мировом большинстве, то есть это Азия, Африка, Латинская Америка, вот эти страны, которые там, ну, по большинству населения они считают не по количеству стран, а по количеству людей, которые там проживают, правда, в какой мере население этих государств действительно поддерживает Россию и Путина, или занимает какие-то нейтральные позиции, я имею в виду и население, и руководство, занимает нейтральные позиции или просто выжидательную позицию. Так вот, позиции именно в этом сегменте современного мира у Путина сокращаются. И сокращаются, например, в результате того, что он объявлен в розыск международным уголовным судом. А международный уголовный суд, он формируется в значительной мере из людей, представляющих, специалистов, юристов, представляющих именно вот это мировое большинство. И прокурор этого суда, и, как я понимаю, и руководитель суда, председатель, по-моему, он называется председатель суда, это и большинство судей, это представители именно мирового большинства. И ведь даже значит, государство БРИКС Южной Африки, которое ратифицировало римский статут, то есть ну, присоединилось полностью к правилам и требованиям Международного уголовного суда, заявили о том, что, а вообще говоря, мы обязаны арестовать господина Путина, если он появится на нашей территории. А это страна член БРИКС, это один из ближайших союзников или так называемых дружественных стран Российской Федерации. Так что позиции и Путина лично подорваны уже и подрываются с каждой неделей и позиции России. И в этом смысле Си протягивает Путину руку и указывает ему на путь выхода из того кризиса, из того тупика, в который он себя, в том числе и Россию, и самого себя. Значит, примите вот этот наш план, мы вас поддержим, мы будем, значит, с вами развивать отношения во всех областях, не только в экономике. Мы будем вас поддерживать, и вы будете выглядеть в мировом, значит, мировом общественном мнении как страна, которая, в общем, готова к тому, чтобы решать проблемы. А вы пока не готовы это решать. Но вот я думаю, что это был, помимо всего прочего, это был шанс Путину на спасение. Я думаю, что 4,5 часа, которые Си и Путин провели в беседе тет-а-тет, 4,5 часа – это очень долго для такой беседы двух лидеров, это крайне редко бывает. И, соответственно, обсуждали они в основном все-таки, я думаю, проблему, связанную с Украиной. И выход из войны, вот других проблем, в общем, для такого обсуждения на самом высоком уровне, ну, видимо, просто нет. Потому что по всем остальным проблемам, ну, там, видимо, уже документы были готовы, их оставалось подписать, ну, провести какие-то церемониальные переговоры по этому поводу, в узком составе, потом в широком составе, но все серьезные проблемы во время таких визитов либо урегулируются заранее, и значит, главы государств только, значит, каким-то образом подписывают или одобряют достигнутые договоренности, в какой бы форме они ни были достигнуты, либо обсуждается, как вот было в Москве вчера, обсуждается тот вопрос, по которому согласия, в общем, нет. Ну и четыре с половиной часа – это очень длительное, большое, долгое время для такой беседы. Но, тем не менее, результата достигнуто не было. Ну что я могу сказать по этому поводу? Значит, Путин пустил уже даже пулю не только в ногу Воронину, он себе в ногу пустил очередную пулю. И я не думаю, повторяю, я не думаю, что в Пекине его простят ему такое поведение.
Так, ну, нас больше 60 тысяч смотрят. Да, перейдем к заявленной теме, выдохнувшееся наступление, как раз по поводу, а, собственно говоря, стоит ли Путину в связи с этим переживать? Потому что вот столь долго и на протяжении месяцев анонсируемое наступление российских войск, в результате которого должен был быть достигнут, ну, скажем, оптимальный результат для обеспечения давления в отношении Украины, выведения ее на мирные переговоры, ну, в общем и целом, эти надежды не оправдались. Можно ли сказать, что за вот эти по меньшей мере 3 месяца, ну, будем говорить, там, с конца декабря условно, ну или с начала руководства специальной военной операции, так называемой, генерал армии Герасимов. Ну, вот это все, на что смогла сподобиться российская армия. Вот что бы вы по этому поводу в самом общем виде сказали?
Ну вот, давайте посмотрим. Да. Значит, да, ставка была сделана на военную победу, на вот это наступление, широко разрекламированное российское наступление, которое должно было привести к военной победе. Ну, военная победа конкретно, как я понимаю, была поставлена цель — оккупация всей Донецкой области. И для того, чтобы понять результаты этого наступления, выдохлось оно или не выдохлось, я думаю, что нужно посмотреть прежде всего посмотреть на карту. Вот первая карта.
Давайте. Первая карта, значит, карта номер один от 1 января 2023 года.
Да, значит, вот эти квадратики — это боевые части. Это, собственно, те войска, которые, те соединения или части, которые, ну, соединения в основном, которые, собственно, и ведут боевые действия. Это мотострелковые, танковые и воздушно-десантные полки и бригады. Значит, вот 1 января Россия имела на границе с Донецкой областью, ну, на Донбассе, скажем так, и в прилегающей части Запорожской области имела, по моим подсчетам, где-то ну, порядка 12, может быть, 14 таких соединений. Теперь за это время Россия нарастила войска на Донецком фронте, ну, наверное, раз в 7-8. Вот если мы посмотрим на карту номер 2.
Угу. Вот да, это вот сейчас карта номер 2 самых... от 21 марта. Ну, я просто поясняю, может, не все могут разобрать карты меленькой, если кто на смартфоне смотрит, им надо говорить.
Нет, дело даже не в том разобрать, просто в одном случае в начале января там было, ну, понятно, вот было такие вот отдельные вкрапления этих соединений, а здесь это просто сплошная такая полоса, и я думаю, что там, честно говоря, я не считал это количество, это довольно не так просто на этой карте подсчитать, но я думаю, что раз в 7-8 количество соединений увеличилось. То есть в этом районе, значит, вдоль линии фронта от Кременной, ну даже там говорить более точно, от Сватова до Угледара или до Большой Новоселовки сосредоточено порядка 300, ну где-то, видимо, так, такую цифру я встречал, порядка 300 тысяч человек.
То есть 300 колоссально. Тысяч человек, так, да.
Ну, примерно так, солдат и офицеров. Ну, не все из них, конечно, вот в этих частях, которые непосредственно ведут боевые действия, значит, примерно половина участвует непосредственно в боях, остальные это части поддержки и обеспечения, но это уже детали. Значит, а вот результаты. А какие результаты? Что было достигнуто за 2,5 месяца боев? Тяжелых боев. Это было, это, значит, с начала января, когда началось это наступление, когда началась концентрация, переброска, массовая переброска войск на Донецкий фронт, чего добились российские войска. Это мы можем посмотреть на карту, вот на второй карте, значит, там показаны два района, в котором было некоторое незначительное продвижение вперед. Первый район, это Лиман, это на севере, вот там северный такой кружочек или там овал такой, выделенный красным. И второе – это наступление, второй, значит, район, где русские войска продвинулись довольно далеко, но, правда, без особых, я бы сказал, таких успехов – это район Бахмута. Да, действительно, за…
Мы сейчас показываем третью карту, правильно, Юрий Евгеньевич, Бахмут показываем.
Ну, можно и Бахмут показать, да.
А, вот мы другую, мы сейчас показываем карту, где... Нет. Сейчас надо показать карту вторую, которая была вторая карта. Вторая карта. Да, вот она, где зона вооруженных сил, где вооруженные силы РФ достигли незначительного успеха. Вот сейчас ее показываю.
Да, так вот, значит, всего в двух местах. Продвижение, более или менее заметное продвижение, то есть такое, которое можно заметить, не значительное, а просто которое можно заметить. Соответственно, ну, а какие, значит, можно ли говорить о том, что это продвижение означает какие-то перспективы открываются перед российскими войсками, относительно того, могут ли они выполнить ту задачу, которая была поставлена перед ними Путиным, то есть оккупировать всю Донецкую область. Ну, похоже, что нет. Похоже, что нет. Невозможно. Теперь ключ, значит, центральным элементом в этой вот в наступлении российском и контр, значит, оборонительных боях вооруженных сил Украины является Бахмут. Ну, почему Бахмут, это можно чуть позже попытаться объяснить. Но вот если мы посмотрим на карту номер 3, то мы
увидим, вот сейчас карту номер 3, Бахмут мы открываем.
Ситуацию в районе Бахмута. И что мы видим? Мы видим, что да, определенное продвижение было. Вот там есть такая голубая пунктирная линия, или, ну, синяя пунктирная линия в правой части этой карты. Это примерно, ну, очень примерно, конечно, ну, примерно вот так обстояли дела на начало января. Вот так была продвинута, значит, проходила линия фронта. Да, русские войска достигли некоторых успехов. Они взяли Солидар, взяли несколько других населенных пунктов, важных для обороны Бахмута. Но и дальше продвигаются на север. Медленно, но продвигаются. Причем в основном это все-таки действуют наемники из группы Вагнера. Уже это не заключенные бывшие, которых в основном все-таки, ну, все-таки они в основном погибли. Порядка 30 тысяч этих заключенных, как говорят, такие цифры встречаются, были зачислены в безвозвратные потери, то есть либо, ну, скорее всего, в большинстве своем просто погибли. Так вот, но Бахмут держится. Бахмут держится. Бахмут сковывает очень серьезные силы, называют цифру порядка 40-50 российских войск, ведут штурм Бахмута, заняты штурм Бахмута, а результатов нет. Результатов нет. И до тех пор, пока, и если, конечно, российские войска не перережут вот эту линию снабжения, это дорога, идущая из Бахмута на Константиновку, она находится достаточно близко от зоны боев. Вот зона боев, она на этой карте показана таким светло-оранжевым цветом. Так вот, но тем не менее это действует. Это действует. Вооруженные силы Украины получают снабжение боеприпасами, всем прочим, что необходимо для ведения боевых действий. Это так. Теперь дальше. Из Бахмута, соответственно, эвакуируют раненых, ну и всех тех, все то, что нужно из Бахмута эвакуировать. А силы там заменены, как, ну, об этом тоже говорят много в Киеве, достаточно официально говорят, достаточно уверенно об этом говорят, и я думаю, что это вполне достоверная информация о том, что регулярные войска заменены на специальных операций, ну, линейные войска заменены на силы специальных операций, нерегулярные, конечно, это я говорил, и те, и другие регулярные войска. Значит, а силы специальных операций, это, ну, это очень солдаты и офицеры, которые способны сдерживать вот этот вот безумный, бешеный напор вагнеровцев и воздушных десантников, которые им помогают. И сдерживают. И до тех пор, пока Бахмут держится, а я думаю, что он будет держаться долго, потому что, в общем, продвижение, есть продвижение на север российских войск, это да, вот на карте это видно, продвижение на север есть, но это продвижение, это скорее имитация каких-то успехов, каких-то, какой-то серьезной военных действий, потому что стратегического значения это продвижение не имеет. Но зато можно рапортовать, что там те или иные населенные пункты взяты или окружены, или еще что-то с ними происходит. А ключевая задача, задача штурма Бахмута, она не решается. И вот что это значит? Это значит, что наступление, ну, оно не выдохлось, наверное, но оно не имеет шансов на успех. Раз оно не имеет шансов на успех, ну, можно считать, что оно и выдохлось. Это уже вопрос терминологии, как это назвать.
Но понимаете, хорошо. Юрий Евгеньевич, мы просто пытаемся понять, а есть ли еще какой-то дополнительный резерв, который может... Вот в действие российских войск вдохнуть какие-то новые силы, попытаться изменить ситуацию. Мы вот это тоже хотим понять, потому что, ну, это уже общее место. Когда говорят о том, что это вот то, что происходит, это то самое наступление есть. Это мы уже поняли. Да? А что больше может сделать российская армия, ну, скажем так, до момента начала контрнаступления армии украинской? Вот что оно может предпринять? Ну, я не знаю, может быть, какой-то невероятный трюк с выходом на Чернигов, по северной границе из Беларуси, из Белгорода на Харьков. Что-то вот есть такое, на что есть силы, средства и есть какой-то план. Ну, я понимаю, что мы не можем этого знать, но на самом деле, так сказать, чтобы просто спрогнозировать, понять, на что они способны. Или же этого нет вообще, и уже ждать этого не приходится.
Ну, давайте по порядку. Значит, никаких признаков того, что российские войска могут начать наступление из Белоруссии, нет, потому что в Белоруссии просто нет более или менее серьезной российской группировки. Так. Если вот когда она появится, и если появится, ну тогда и будем обсуждать эту проблему. Но пока ее нет, и, соответственно, значит, это направление пока. По крайней мере, значит, там серьезной тревоги вызывать не должно. Теперь второй момент, да. Есть известный польский военный комментатор, генерал, я сейчас могу спутать его фамилию, Слабчак, по-моему, или что-то очень похожее, я прошу прощения у фамилию. Так вот, он мне несколько раз писал о том, действительно очень грамотный, компетентный военный специалист во время. Так вот, он говорил о том, что да, теоретически есть возможность наступления из-под Белгорода, наступления по направлению к Ахтырке, потом к Полтаве, потом к Днепру. Но тогда, если такое наступление готовится, значит, тогда военная разведка и Украины, и союзников Украины должна фиксировать наличие или создание, формирование ударных наступательных группировок вот на этом направлении. Первый эшелон, второй стратегический эшелон, но пока никаких сообщений об этом нет. Значит, вот такое наступление теоретически, опять же, мы здесь говорим о сугубой теории, не о практике. Такое наступление могло бы, конечно, изменить стратегическую картину. Но, опять же, признаков подготовки нет. Значит, а что происходит? А происходит вот такой тупой штурм Бахмута и достаточно интенсивные, но опять-таки лобовые штурмы на лиманском направлении, то есть из-под Кременной на Лиман, но успехов там нет. Продолжаются очень интенсивные боевые действия, штурмовые действия российских войск под Донецком, Авдеевкой и Мариной. Значит, вот такое тупое давление по всему фронту с центрами, с тремя такими, центрами, что ли. Это Лиманское направление, это Бахмут и это Донецкое направление. Но успехов нет. Что могут придумать еще? Я не вижу таких ни стратегических замыслов, ни тактических каких-то приемов, которые могут позволить, я просто их не вижу. И я так предполагаю, может быть, немножко по наивности, но тем не менее, что если бы такого рода какие-то приемы, силы, средства были бы у России, то они бы давно уже были использованы.
Вот это вот очень важно. Давно были использованы. То есть, были по существу, были бы использованы. То есть, оснований их не использовать вот для той военной ситуации, которая сейчас есть, их нет, правильно? А что выжидать? Вот хороший вопрос. Чем ближе вы пододвигаете к дате возможного контрнаступления ВСУ, я правильно понимаю, как вам это кажется, это создает большие проблемы для такого рывка или там какого-то поворота, так сказать. Ну, условно говоря, вы начинаете где-то новое наступление, а тут через неделю на другом конце у вас начинаются проблемы на Токмак-Мелитополь, например. Например, так, а все это теряет смысл, если вы там рванете там, на Харьков, не знаю, и так далее. А какой смысл вам надо там уже защищать? Понимаете? То есть, как это все взвешивается?
Так вот я и говорю о том, что, в общем, никаких признаков такого, таких рывков или чего-то другого нет. Единственное объяснение, которое мне приходит вот на ум, вот этой тактики и стратегии российских войск, значит, это максимально попытаться в максимальной мере отвлечь на донецкое направление, на донбасское направление, чтобы быть точным, те ресурсы и резервы, которые готовятся Украиной для контрнаступления. Вот это, в общем, ну, по крайней мере, в этом есть какая-то логика. Значит, чем больше, да, вот можно бросать в эту мясорубку под Бахмутом или под Донецком, там в Авдеевке, в Маринке, можно бросать на все новые и новые войска, просто для того, чтобы не допустить, для того, чтобы замедлить подготовку и реализацию контрнаступления ВСУ. Вот в этом я определенную логику вижу. Но это, понимаете, значит, приводит только к тому, что перемалываются в этой вот мясорубке донбасской, перемалываются в большей мере и в разы больше сил и средств, не только личного состава, но и вооружений, и боеприпасов. Пасов там, в том числе артиллерийских снарядов, о которых все сейчас очень как-то тревожатся, все больше и больше российских сил и средств там тратится. И вот если вернуться к визиту Си, я думаю, что в Китае все это прекрасно понимают, и поэтому, собственно, и попытались как-то решить проблему за Москву. Но, значит, не получилось. А вот, да, и при этом, конечно, для вооруженных сил Украины это тоже создает серьезные проблемы, потому что, ну, ведь война есть война, и пусть потери русских в разы больше, чем потери украинских войск, но тем не менее там тратятся и людские ресурсы, там тратятся и техника, там тратятся боеприпасы, которые необходимы для того, чтобы реализовать наступление где-то, ну, видимо, где-то все-таки в мае, в июне оно может начаться, скорее всего, в мае. И вот здесь, вы знаете, вот тут я не могу не привести слова чешского президента Чехии, генерала Петра Павла. Он сказал следующее, что контрнаступление, которое готовится вооруженными силами Украины, это единственная и последняя возможная для Украины попытка изменить ход войны. Вот примерно так. Это трезвая оценка, я бы сказал, потому что генерал Павел – это большой друг Украины. Действительно, это один из самых проукраинских, я бы сказал так, политиков Чехии. И это действительно создает, это действительно заставляет посмотреть на подготовку контрнаступления достаточно серьезными оценками. Меня беспокоит вот почему. Потому что я так понимаю, что есть эмоции в Украине, в обществе, в общественном сознании, совершенно понятные и естественные эмоции. Ну, скорее же, давайте начнем контрнаступление. Конечно. С тем, чтобы, ну, наконец-таки вот поставить точку, изгнать оккупантов.
Давайте мы подытожим все-таки. Вы сказали, что в мае-июне следует ожидать возможного контрнаступления. Ну, тут называются разные сроки. Некоторые говорят, что достаточно чуть потеплее станет, и твердая почва – это уже достаточно для начала контрнаступления. А вот я бы хотел все-таки понять, давайте тогда последний вопрос. Вот до этого контрнаступления выдержит ли Бахмут? Не будет ли он взят? Смогут ли его удержать вооруженные силы Украины? Вот вопрос.
Случается всякое. Война есть война. И, конечно, будучи реалистом, нужно понимать, что есть те пределы в обороноспособности, в возможности защиты и обороны Бахмута, которые, если которые перейдут, которые будут пересечены, ну тогда... Когда вооруженные силы Украины будут отведены. Но изменит ли это ход войны? Изменит ли это ход наступления? Я думаю, что нет. Просто сложится новая обстановка, и обстановка будет следующая. Значит, если, ну, допустим, русские берут Бахмут. Хорошо, что они делают дальше? А дальше они могут либо остановиться, либо двигаться по трем направлениям: на север, на Северск, на северо-запад, на Славянск и на юго-запад, ну просто на запад, на Константиновку и потом повернуть к северу на Краматорск. Значит, на каждом из этих трех направлений нужно будет бросать, там они встретят новую оборонительную линию, новые укрепленные районы, которые там есть. Это достаточно очевидно, и об этом многие говорят, и говорят с полной ответственностью. Значит, и там начнутся новые затяжные бои, новые, уже на новой стратегической линии. Русским придется бросать большое количество войск. Но если на Бахмут было брошено 50 тысяч войск, 50 тысяч солдат и офицеров, если брать в сумме три направления, ну тогда, значит, нужно будет где-то уже десятки тысяч, а может быть и под 100 тысяч туда бросать. Иначе, собственно, никакого смысла в этом нет, в продвижении по этим трем направлениям. Ну и что? И будут, соответственно, возрастет, кратно возрастет, возрастут потери, кратно возрастут потери техники и живой силы. И это крайне затруднит оборонительные действия российских войск после того, как в наступление пойдут войска вооруженных сил Украины. Так что я думаю, что взятие или потеря Бахмута для Украины, да, это будет и политически, и в военном отношении это будет создавать проблему. А будет создавать проблему почему? Потому что сейчас, если верить Пригожину, в Бахмуте, значит, сосредоточено, он сообщил о том, что сосредоточено 19 тысяч солдат и офицеров Украины. Вот такую цифру назвал. Других цифр я просто не встречал. Можно верить Пригожину в этом отношении или нельзя? Это вопрос открытый. Ну, примерно это, в общем, где-то более или менее правдоподобная цифра. Значит, нужно больше войск и больше снаряжения, больше вооружений бросить на оборону трех основных населенных пунктов, которые будут целями нового наступления или новой волны наступления российских войск, если у российских войск хватит для этого сил и средств, что тоже не факт. Да, это будет невыгодно для войны, но я думаю, что это не подорвет способность к контрнаступлению, поскольку для этого контрнаступления войска готовятся, называют цифру. Три корпуса. Говорят о том, что эти три корпуса будут иметь общую численность порядка 60 тысяч человек. Но, в общем, этого достаточно для одной крупной наступательной операции, как я понимаю. Вот такой операции, о которой все говорят, это выход к побережью Азовского моря, а может быть, какие-то другое направление, тут все возможно. И мы можем ожидать каких-то совершенно неожиданных решений от генерала Валерия Залужного и от генерального штаба ВСУ. Так что, да, будет новая ситуация военная, но которая будет, может быть, будет менее выгодной для Украины, чем защита одного вот такого укрепленного пункта, каким есть Бахмут. Но зато это будет отвлекать гораздо больше сил российских. Так что тут еще непонятно, как сложится соотношение плюсов и минусов для той и для другой стороны.
Ну что же, Юрий Евгеньевич, спасибо. Мы 1:04 находимся в эфире. Естественно, мы все вот эти моменты, где у нас связь рвалась, устраним. Я благодарю всех зрителей, что вы провели с нами этот час. Почти 70 тысяч нас смотрело, там заходило за 70, сейчас около 70. И 29 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное. Извините, но бывают технические сложности, такое иногда случается. Пожалуйста, тем не менее, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Сделайте так, чтобы эфир посмотрели и другие зрители. Ну что же, Юрий Евгеньевич, спасибо. Благодарим зрителей. Буквально завтра приглашаю вас на эфиры следующие. Приходите, не пропустите их. Всем пока.
До свидания. Спасибо вам.